Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров, а в студии наш гость Александр Викторович Чуев.
Добрый вечер.
Вы можете звонить к нам по телефону 959-59-39 и задавать свои вопросы. Александр Викторович является заместителем председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам общественных объединений и религиозных организаций. Вы нашим слушателям хорошо знакомы, неоднократно выступали в нашем эфире. Последнее, правда, выступление ваше было достаточно давно, месяца два тому назад, когда вы с Александром Николаевичем Крутовым здесь в студии рассказывали о чудовищном законе, о законе о персональных данных. Тогда это вызвало большой всплеск интереса в обществе и протестов, потому что закон был явно не проработан, какие-то чудовищные были там предложения. Вот как сейчас, что сейчас, собственно, происходит? Этот закон положили под сукно, или он все-таки как-то доработан, будет ли он в конечном счете, и что выяснилось в результате обсуждений?
Знаете, закон все-таки будет приниматься, и будет он приниматься сейчас в весеннюю сессию, видимо, в конце июня. Те поправки, которые вносились в этот закон, рассматривались неоднократно, комитет собирался много раз. Многое удалось, конечно, снять. То есть, что удалось снять на сегодняшний день?
Вы, если позволите, я, чтобы направить нашу беседу, вот расскажите, пожалуйста, чтобы я не пересказывал эти вот страхи и те ужастики, которые скрывались в этом законе, и как пришлось купировать эти ужасы.
У многих граждан закон вызвал, конечно, неоднозначные отношения в силу того, что в нем, например, вводилось такое понятие «уникальный идентификатор персональных данных». И, кроме того, вводилось понятие «регистр населения Российской Федерации». Этот уникальный идентификатор фактически присваивался каждому человеку, и под ним, под этим номером, должны были размещаться его какие-то персональные данные. И он должен был человеку присвоен быть на всю жизнь. Конечно, это не могло, так сказать, нормально воспринято быть людьми, особенно православными верующими, поэтому мы начали с этим бороться.
Но это похлеще, чем ИНН.
Да, честно говоря, это значительно сильнее, чем ИНН, и эти идентификаторы, они должны бы использоваться во всех официальных базах данных, и, конечно же, никого это не может устроить. ИНН, мы знаем, вызвал очень серьезное отторжение в свое время, и до сих пор есть проблемы, кстати говоря, с правоприменением. Так вот, что мы, так сказать, добились? Прежде всего, удалось добиться того, что этот номер теперь не уникален, и он не один, их может быть несколько, они могут быть разные, разного плана. В общем, мы свели, в общем, большую часть отрицательных черт этого идентификатора на нет. Мы написали, что это один из способов учета, не мы написали, но в результате нашей борьбы комитет написал, и что этот способ учета не может оскорблять религиозные чувства, то есть тем самым никаких шестерок и никаких явлений подобного рода в номере или в его трактовке или в каком-то штрих-коде не может быть, потому что и самого штрих-кода такого быть не может, потому что мы это в законе специально написали. Ну и, конечно, мы сказали, что сам идентификатор, он носит, ну, вторичный характер. Это просто, ну, некий номер для учета вот тех или иных данных, и он может быть один, другой, третий, это как бы не важно. Так учитываются данные. Данные всегда идут под какими-то номерами. Что касается регистра населения, когда шла речь о том, чтобы все идентификаторы объединить в единый регистр и фактически пронумеровать всех граждан России, мы добились того, что, во-первых, опять-таки это не один регистр, а регистры могут быть разные, федеральные, муниципальные, субъекты федерации. То есть это сразу как бы снимает часть проблемы. И самое главное, мы договорились, что эти регистры будут описаны в отдельном законе. То есть из этого закона мы их убрали, то есть оставив только слабое упоминание. Не все задачи удалось решить. К сожалению, проблема трансграничной передачи персональных данных осталась, хотя и была сокращена. Осталась проблема, связанная с защитой персональных данных людей и о том, что является персональными данными. Пока персональными данными у нас, увы, является очень много вещей, включая биометрические данные. К биометрическим данным относится незакрытый перечень понятий. Пока. Я говорю «пока», потому что очень надеюсь, что во втором чтении нам удастся добиться того, что к биометрическим данным будет отнесено только то, что будет четко указано в законе. Ну, скажем, отпечаток там, пальца или сетчатки глаза, там, данные, так сказать, крови и так далее. То есть некие вещи, которые четко исчерпываются законом, и не более того, потому что иначе этот список может быть достаточно широким, и к этим данным могут быть отнесены вещи, ну, специфические весьма. Ну и самое главное, информацию о частной жизни удалось все-таки эту тему закрыть, и информация о частной жизни граждан все-таки подвергаться использованию вот в таких базах данных персональных не будет.
Александр Ильич, но совершенно очевидно, что современные технологии не дают полной защищенности. Да? Но если они так несовершенны, зачем было сейчас принимать этот закон? Вот в чем практическая необходимость?
Знаете,
кто заказчики этого закона?
Я вам скажу. Ну, конечно, с одной стороны, безусловно, об этом давно говорят наши силовые структуры, и не без основания говорят, что есть проблема, когда очень много людей используют те или иные возможности, в том числе коррупционные, для того, чтобы получить документы, там, въехать незаконно в Россию или сделать еще что-то. Понимаете? То есть есть целый ряд моментов, когда очень важно для поиска преступника или для того, чтобы четко понимать, так сказать, как ведет себя иммигрант, так сказать, незаконный в России, все-таки отслеживать эту ситуацию. И я с ними, с этим могу в этом согласиться. Хотя тоже здесь нужно понимать, что до какой степени, как это, чтобы делать, чтобы не ограничить конституционные права граждан. С другой стороны, конечно же, так сказать, закон лоббировали и активно продвигали, так сказать, руководители Министерства связи и информации, поскольку закон очень интересный, он дает возможность очень технически переоснастить огромное количество и органов государственной власти, и создать массу операторов персональных данных, а это, вы сами понимаете, огромное количество бюджетных денег, которые есть возможность активно привлечь на это дело и освоить. Ну, вы знаете, я скажу так, что касается силовой части, я думаю, что проблема, она решилась в самом начале, то есть все-таки идентификатор, это не тот вопрос, который касался силовиков, скажем, больше. Это вопрос касался как раз освоения средств, поскольку был записан уже в других документах, в том числе в постановлениях правительства, и поэтому отказаться, ну, никак они не могли от этих понятий, поскольку, ну, тогда вся стройная система, она разрушалась бы. Тем не менее, я считаю, что сегодня нельзя, конечно, здесь очень сильно впадать в иллюзию и думать, что мы выиграли, и думать, что мы добились очень многого, и тем не менее, я считаю, это небольшой, но победой. Я считаю, что закон в этом виде уже не представляет серьезной опасности, и ради бога, если эти деньги будут освоены бюджетные для того, чтобы у нас нормально документооборот в стране шел, чтобы коррупции было меньше, чтобы действительно граждане могли не искать в ворохе каких-то бумаг и не терялись их документы, а все было достаточно четко, то пусть это будет так, лишь бы оно пошло на пользу, а не во вред. Вот это стоит еще посмотреть.
Все-таки о защищенности этих баз данных.
Знаете, есть проблема защищенности. Мы говорили очень много с Минсвязи. Я лично беседовал с заместителем министра связи и с министром говорили, когда в Думе обсуждали еще эту проблему. Проблема защищенности, конечно, существует. И особенно речь идет о всяких таких персональных данных, которые могут быть использованы потом для подделки, опять-таки, документов и всего прочего. Ведь представьте себе, действительно опасность такая есть, и силовики, я думаю, здесь это понимают прекрасно, что если у вас под определенным идентификатором есть куча данных, там и не только имя, фамилия, отчество, но и отпечаток пальца, и все там заложено, то если вы вдруг получите к этому доступ, вы получите доступ к отпечатку пальцев, к уникальному данным конкретного человека. Вы можете создать себе такой документ или так подстроить самого себя, что вы станете этим человеком. Вот в чем проблема. И вы будете использовать его данные в своих уже личных преступных целях. Ну, не вы, я имею в виду тот преступник, который, так сказать, дойдет, получит доступ к этим данным. Конечно же, мы должны защитить их. И больше того, я именно поэтому считаю, что перечень должен быть очень ограничен. Не любые, а вот очень конкретные данные. Но проблема заключается в том, что если мы допустим частных операторов к этому рынку, то защитить будет очень сложно. Поэтому договорились, что частных операторов все-таки напрямую частных не будет. То есть операторы пока у нас все государственные. Если закон о втором чтении, если сюрпризов не будет до второго чтения, то операторы останутся государственные. Если же все-таки появятся частные операторы, тогда о защите будет говорить сложно. Вы же сами понимаете, бизнес дело такое, предприниматель все-таки решает прежде всего вопросы прибыли, к сожалению. А мораль и, так сказать, какие-то другие интересы, увы, иногда бывают и на втором месте.
Ну, к сожалению, чем аморальнее бизнесмен, тем больше у него прибыль. Это почти что...
К сожалению, да. Так часто бывает.
Почти что правило. А что с ИНН?
Знаете, с ИНН ситуация следующая. Значит, есть масса проблем недорешенных на сегодняшний день. В частности, очень много людей обращается, и ко мне в том числе. Не хотят принимать на работу без ИНН. Не готовы платить социальные пособия без ИНН, не готовы решать проблемы вообще чуть ли даже не прописки. Вы знаете, ну, ситуация, вообще говоря, просто странная, потому что понятно, что на самом деле ИНН вроде бы принимался не для того, чтобы ограничивать людей в их правах. Но, тем не менее, выходит так. У нас даже некоторые храмы чуть не закрыли из-за того, что там, так сказать, вот не было ИНН или они не прошли перерегистрацию. Тем не менее, сейчас начали мы активно работать в этом направлении. Я внес закон, который бы отменял ИНН. Правда, Дума не поддержала этот закон. Ну, вместо ИНН ввести другой номер с другими полномочиями. С другими, вернее, функциями. Я сейчас иду следующим путем. Прежде всего, мы с налоговой службой и с Минфином находимся в достаточно серьезной переписке, и уже она принесла некие плоды, в том числе все-таки где-то позицию, например, потому что нужно отменять положение, когда граждан не принимают на работу и требуют с них ИНН, эта позиция, так сказать, ну, сегодня возымела понимание, и я думаю, что здесь решение будет. Что же касается храмов, например, и общин, очень интересная ситуация получилась. Налоговая служба все-таки пошла навстречу, и Минюст пошел навстречу, но таким интересным образом. Например, известный храм на Берсеневке, да, вот известная община, которая давно боролась с этим, как бы решили оставить их в покое. Я считаю, это тоже небольшой победой. То есть закрывать их все-таки по суду, наверное, не будут. После многих писем, переписок, там, акций протеста, которые были верующих. Но при этом, поскольку нельзя по-другому определить их статус, их оставят как есть. Вот в такой дырке, как бы вот между старым законом, новым законом, между старым учетом, новым учетом, они будут учитываться по факту.
Но это паллиатив же.
Это паллиатив, да. Это, конечно, не решает проблемы. Но, по крайней мере, то, что оставили в покое, уже неплохо. Будем добиваться.
Батюшка Кирилла Сахарова оставить в покое на какое-то время.
Да. Я думаю, что будем добиваться все-таки того, чтобы ИНН в том виде, как он существует сегодня, это все-таки... Ну, честно говоря, не то чтобы номер, конечно, нужен, учет, конечно, нужен, но в его нынешнем виде он немножко, а по целому ряду позиций ограничивает права людей. И я думаю, что все равно я не оставлю эту тему и думаю, что мы, так сказать, в нашей фракции Родины и в других политических организациях, близких нам, мы эту тему не оставим, будем постоянно говорить о ней. Я не собираюсь заканчивать эту борьбу. ИНН в этом виде не устраивает. Он ограничивает права людей, мы будем бороться за его отмену. Конечно, мы не можем просто отменить налоговый учет, он нужен. Мы должны платить налоги, как добропорядочные граждане. Но при этом делать это можно, основываясь на своих персональных данных и адресе места жительства, и дате рождения, и имя, фамилия, отчество, в конце концов, данных паспорта, в конце концов, есть масса тех же самых персональных данных, которые можно использовать для того, чтобы платить налоги без всякого ИНН.
А как, кстати, они состыкуются, вот эти персональные данные?
Пока никак не состыкуются.
Это какие-то
сказать.
Разные.
Абсолютно.
Да?
Вот мне, кстати, это очень интересно. Вот в нынешней ситуации, если если будет действовать закон о персональных данных, будут создаваться вот эти вот блоки, файлы персональных данных, то ИНН и персональные данные никак не коррелируют.
Что же, не дублируют друг друга, что ли, получается?
Получается, что идет некое дублирование, получается, что вообще ИНН, он не вписывается в эту систему персонального учета, как бы, граждан. Я считаю, что в любом случае тогда придется ставить вопрос, либо что-то в законе о персональных данных надо делать, либо ИНН надо отменять в его нынешнем виде.
Ну, дай это Бог, чтобы отменили ИНН, потому что он внес невероятную смуту в умы и,
честно говоря, да,
населил нас дополнительными страхами. У нас есть звонок, наш телефон, напомню, 959-59-39. На ваши вопросы готов ответить Александр Викторович Чуев, заместитель председателя комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Государственной Думы. Мы слушаем вас, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
В самом начале вы упомянули о неком едином идентификационном номере. Вот вы не могли бы объяснить, в чем его опасность подоступнее? И чем он, собственно, в корне отличается от номера, который каждый из нас имеет в паспорте?
Спасибо. Знаете, каждый из нас имеет в паспорте номер паспорта, документа, под которым находится его личное дело в паспортном столе. И если вы потеряли паспорт, вам выдадут другой паспорт с другим номером. И в личном деле об этом сделают пометку. Если мы говорим... Да, причем этот номер, он, ну, номер как бы бумажный, не компьютерный. Он может учитываться в компьютере, но он вот зафиксирован, так сказать, на бумаге. Он, соответственно, в паспорте существует и серия, и номер. Если мы говорим о идентификаторе персональных данных в его начальном варианте, как это было задумано в законе о персональных данных, в законопроекте, то там идет речь вот о чем. Вам от рождения, вот вы родились, и вам тут же присваивается некий идентификатор, некий цифробуквенный код, под которым вы, как гражданин, получаете как бы второе такое цифробуквенное имя свое. Под этим номером хранится некий файл, который описывает все ваши персональные данные. И там цвет глаз, вес, рост, там, да, данные, имя, фамилия, отчество, естественно, адрес места жительства, ну и, естественно, там сетчатку глаза и другие биометрические данные также. И этот номер принадлежит вам, а вы ему, всю вашу жизнь. Вы не можете ни потерять его, ни изменить его. Вы можете менять под ним персональные данные, потому что вы растете, меняете место жительства и так далее. Но номер всегда идет за вами. И в этом существенная опасность. Потому что фактически номер часто начинает подменять самого человека. То есть для служб, для различных государственных органов важным становится не сам человек, не его права и обязанности, а тот набор данных персональных, который размещен в файле под определенным номером. Ну, чем это грозит, вы знаете, я хочу сказать несколько вещей. Кроме чисто апокалиптического толкования этого, существует чисто правовое. Ну, вы знаете, нумеровали людей для того, чтобы они не могли изменить свой номер, даже накалывали его на тело в одном месте, и мы знаем это место. Это были, так сказать, нацистские лагеря. Именно там людей таким образом считали, учитывали, чтобы они не могли от этого номера избавиться. То же самое фактически мы делаем здесь. Если мало этого будет, то следующий шаг здесь чип, который пока предлагается вставить в документы, имеющий, кстати, тот же, по логике первой редакции закона, тот же номер, а потом чипа будет мало и предложат, что ну, паспорт можно же потерять с чипом или какой-то документ, давайте мы будем куда-то вживлять его в тело, ну и тогда уж точно человек будет уже всегда принадлежать этому коду, а код ему. Знаете, очень опасно для того, чтобы манипулировать правами граждан, и очень опасно в смысле коррупции. Ведь вы понимаете, ведь сейчас потерял паспорт, кто-то воспользовался твоим паспортом. Приходишь и доказываешь, что ты Иван Иванович там Иванов. А если все, включая отпечатки пальцев, можно будет заменить и вставить под твоим персональным номером совершенно другую информацию, либо твою информацию под другим номером, то потом разобраться в этом и доказать, что ты именно тот Иван Иванович, а не неизвестно кто, будет достаточно сложно. Мы сегодня-то сталкиваемся с ситуацией, когда вот человек в отсутствии своего документа часто не может доказать, кто он. А уж в отсутствии своего идентификационного номера или с подмененными данными, он вообще тогда не сможет ничего сделать. Вот в чем беда. Поэтому я считаю, что здесь нужно все-таки исходить из приоритета самого человека. приоритета того, что принадлежит непосредственно ему. А персональные данные – это его личные данные. Поэтому номер может использоваться для учета, но он не может стать во главе угла. Он не может быть выше самого человека, его имени, его прав.
Александр Ильич, надеюсь, вы не один боец в Думе?
Нет, у нас достаточно много депутатов, которые понимают это. И, вы знаете, нам очень помогают письма граждан. Вот когда будет второе чтение этого закона, очень важно, чтобы люди писали и в администрацию президента, и в Госдуму. Это имеет очень серьезные действия, как ни странно. Ряд законов, плохих законов, ряд позиций, не устраивающих граждан, удалось отменить не только благодаря нам, но благодаря многим гражданам, которые своими письмами, своими выступлениями, своими заявлениями поддержали нас.
Ну, в частности, мы призывали писать в администрацию президента, в правительство,
да, это
по
очень...
поводу гей-парада. И, вы знаете, тоже возымело свое значение.
Да, это возымело. Вы знаете, все-таки письма граждан имеют действие, тем более, что сейчас мы приняли недавно закон и примем в самое ближайшее время уже в третьем чтении скоро об обращении граждан. То есть тогда вообще обращение граждан будет иметь больший вес, чем сейчас. А что касается гей-парада, на мой взгляд, это вопиющая ситуация, когда... Честно говоря, группа сексуальных меньшинств, то есть представители сексуальных меньшинств, пытаются навязать всем остальным людям свой образ жизни и поведения. Свои такие псевдоценности, в кавычках. Псевдо без кавычек. Честно говоря, я этому не просто удивлен. Я считаю, что это проверка на прочность, в общем, фундамента, морального фундамента нашего общества.
Ну, очевидно же. Очевидно же, что эти маленькие гей-группы, люди, которые заняты своей, так сказать, частной, личной, похотливой жизнью, да, они собираются там где-то. И ясно, что их ни политика особенно, ни социальная деятельность особенно не интересует. Да и денег просто они аккумулировать не в состоянии больших, которые необходимы для проведения гей-парада, для такой профессиональной компании в прессе, да, очевидно, совершенно очевидно, мало того, что это сценарий этот отработан же в Риге, в Киеве, в Варшаве, но там провалилась грохтом, слава богу, католическая страна,
да,
абсолютно одинаково, как вот оранжевая революция, так сказать, по лекалу, так и там. Откуда деньги, вопрос?
Вы знаете, деньги, понятно, откуда деньги, из-за рубежа, я думаю, и очевидно, что задача стоит совершенно ясная, развалить, постепенно разрушить моральные основы нашей жизни. Постепенно вот такими действиями, в том числе гей-парадами, в том числе акциями такого вот своеобразного свойства, постепенно разрушать шаг за шагом то, на чем мы еще держимся и что скрепляет и нашу культуру, и наши традиции, и самое главное, вообще скрепляет нашу государственность и наше общество. Я считаю, что все-таки пока нам удалось это отбить. С трудом, да, честно скажу, с трудом. Меня приглашали несколько раз на эфир, в том числе на НТВ к Соловьеву по гей-параду. Я отказался, вот вместо меня Горячего выступало в том числе, потому что я считаю, что сама по себе даже реклами, обсуждение этого вот так, как это в Соловьеву может быть, например, это сама по себе реклама того, их образа жизни.
Вот видите, к сожалению, это действительно так. Еще несколько лет тому назад, когда Радонеж, как всегда, впервые, так сказать, как-то начал алармировать и будировать, показывать, что действительно это большая опасность грядет, это что-то здесь не то, что-то здесь не так. И мы постарались об этом говорить и показывать общественности, показывать правительству через наши средства информации, через обозрение Радонежа, через радио Радонеж, через нас, наш интернет-портал. Вы знаете, многие православные нам звонили, писали, говорили, слушайте, ну, газету читают, даже не только, так сказать, у вас интересная газета, читают и дети, неловко, само слово, это резало слух, а сейчас мы уже привыкли.
Да.
Знаете, вот отец Александр Шевкун совершенно верно говорит, знаете, они хотят самое главное, первый шаг, это занизить планочку чувствительности.
Да. Это точно.
А потом,
согласен.
И это пускай.
Знаете, в силу этого я внес в Государственную Думу законопроект, мне очень интересно, как он будет обсуждаться. Правда, я уже получил массу прозвищ за это, массу неприятностей достаточно таких публичного характера. Тем не менее, даже в Совет Европы этот законопроект запросили якобы для чтения пока. Это законопроект о запрете пропаганды гомосексуализма. То есть в Уголовный кодекс я предлагаю внести статью, которая бы наказывала за пропаганду гомосексуального образа жизни и поведения. Сажать никого никто не собирается. Речь идет о том, чтобы запретить людям занимать определенные профессии на срок от 2 до 5 лет. Речь идет о публичных мероприятиях, которые касаются даже не столько самих геев иногда, но журналистов или лесбиянок, а журналистов и представителей средств массовой информации, руководителей в том числе, которые допускают.
Они только там, по-моему, и вводятся больше. большей части.
Ну, наверное, да. Так вот, которые вот пропагандируют такое, вот они должны отвечать по закону и уходить тогда, извините, из таких средств массовой информации, чтобы не продолжать такую пропаганду. Мне интересно, как это будет обсуждаться в Государственной Думе. Закон не требует никаких специальных заключений, хотя, к сожалению, те отзывы, которые я получил, например, из правительства, они удивительны, они смешны, и в том числе, к сожалению, из Верховного Суда, о том, что, ну, вот раз гомосексуализм не является уголовным преступлением, значит, имеет каждый право и на эту пропаганду. Но я считаю, что это в корне неверно, потому что преступление – это одно. Но мы, например, можем не считать некоторые вещи преступлением. Например, распитие спиртных напитков не считается преступлением. Но, тем не менее, реклама водки, например, запрещена. И совершенно для каждого очевидно, что она общественно опасна. Хорошо, мы понимаем, что гомосексуалисты там тоже граждане России. Пусть они там в частном порядке занимаются своей жизнью, как они считают, ну, это их грех, они за него сами будут отвечать. Но публично склонять к этому других людей, публично вести пропаганду такого подхода к своей жизни, я считаю не просто неприемлемым, и не только я считаю, я думаю, многие так считают, но на самом деле это уже общественно опасно. Потому что гомосексуализм сегодня является и источником ВИЧ-инфекции, и источником наркомании. Гомосексуализм – это то, что разрушает нашу общественную и частную жизнь. Гомосексуализм разрушает семью, в конце концов, и противодействует деторождению.
И не нужно обольщаться, это еще и заразно в социальном смысле.
Конечно,
к сожалению,
да.
Это не то, что можно пережить просто так, как случайность некоторую.
Да.
У нас наш телефон 959-59-39. Александр Викторович Чуев отвечает на ваши вопросы. Пожалуйста, мы слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Алексей Кириллович беспокоит.
Добрый вечер.
Поясните, пожалуйста, вот вопрос гостю. Какой руководствуется логикой, когда истребили из паспорта понятие национальности, вот, а вводят какие-то второстепенные признаки, отпечатки пальцев, состояние радужки и так далее, для контроля? Где логика?
Знаете, нет логики. Больше того, я скажу, что когда убрали, вопреки пожеланию многих граждан и выступлению многих депутатов, в графу «национальность», ну, честно говоря, я так понимаю, что была такая попытка создать некую новую утопическую общность – россияне. Ну, на мой взгляд, это не менее утопично, чем единый, так сказать, могучий советский народ. Граждане рождаются, имея определенную национальность, граждане живут в определенной национальной культуре, граждане себя идентифицируют с определенной национальностью. Что в этом плохого? Какая рознь, например, или какое разъединение граждан, если бы была графа «национальность»? Каждый гордился бы своей национальностью, и при этом все граждане были бы гражданами России и любили бы свою общую родину. Я не думаю, что это было какой-то проблемой. Это, как всегда, такая вот, мягко говоря, либеральная позиция власти в тот момент. И, к большому сожалению, действительно противоречивая, потому что, если мы говорим о персональных данных, то национальность ведь это самые ясные персональные данные. Это, соответственно, принадлежит каждому человеку. Но, к сожалению, вот решили не учитывать.
Национальность видна и в сетчатке, она видна
везде.
Везде. Это очень серьезный идентификационный признак. У нас есть еще звонок. Пожалуйста, мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня вот такой вопрос. Вы говорили, что нужно, так сказать, обеспечить сохранность персональных данных и не допускать частных операторов к этому. Но у нас уже 15 лет по Москве гуляет ворованная база данных из милиции, адрес-телефон-телефон-адрес. Причем ее спокойно можно купить, эту дискету. Она постоянно обновляется. Так что мне вообще непонятно, о какой сохранности, в принципе, может идти речь, если уже 15 лет из милиции давно, так сказать, все спокойно, регулярно поступает на рынок.
Совершенно верно. Мы как раз в первом нашем эфире, вот несколько месяцев тому назад, с Александром Викторовичем об этом говорили.
Знаете, это так. И я больше скажу, это было одним из тех вопросов, которые мы задавали разработчикам законопроекта и приводили примеры. Посмотрите, не только база данных адресов, пожалуйста, база данных налоговой службы, например, и так далее. То есть вы все можете найти, база телефона, все, что хотите, в том числе мобильных, все, что вам нужно. И кто гарантирован, что завтра отпечатки пальцев граждан не будут гулять по Москве и также продаваться? Да на самом деле никто не гарантирован. Вот в чем беда. И гарантировать это можно только одним образом. Действительно, переведя всю систему учета этих данных на какой-то совершенно новый не только технический, но и организационный уровень. Потому что, к сожалению, сегодняшнее хранение информации настолько несовершенно и, к сожалению, подвластно решению того или иного человека, то есть доступ достаточно широк и возможности коррупции достаточно велики здесь, что защитить очень сложно. Я, честно говоря, не знаю, как при таком уровне коррупции мы сможем все-таки перейти на новый качественный уровень. Честно говоря, у меня есть сомнения в этом. И в отличие от нынешних баз данных, опасность тут гораздо больше. И тем не менее, я считаю, что, и мы об этом говорили при обсуждении закона, надо, запустив этот закон, обязательно создать некую контрольную группу, может быть, даже комиссию, которая бы следила за его реализацией. И состояла из депутатов Государственной Думы, представителей министерства, силовиков и так далее. То есть, посмотрим, вот год закон действует, и мы видим, как он реализуется. Если, не дай бог, что-то пошло не так, значит, все надо приостанавливать и делать по-другому. Вот это тоже наша позиция, и будем ее отстаивать, потому что иначе действительно сейчас запустят, а через 3 года, ну, хотите там другие отпечатки пальцев, да ради бога, вам купите себе базу данных, идите и сделайте, да? И появятся мастера ведь, вот что самое страшное.
То, что в голливудских блокбастерах уже сейчас, как всегда, они немножечко прогностичны, да?
Да.
Они всегда немножечко предсказывают будущее. Вы помните этот знаменитый фильм «Плотовство», что ли он назывался? Когда там еще до всей этой истории с бомбежками Югославии, да, там была виртуальная такая война, причем даже было место указано, Балканы. И там, правда, бомбили не Сербию, а Албанию, да, но все происходило в средствах массовой информации, не было реальной, так сказать, бомбежки. Но мы видим, что происходило во время войны в Югославии, когда вот этот принцип такой виртуальной войны, которая совершала средства, и победа была все-таки, прежде всего, совершена в средствах массовой информации, полнейшее вранье, искажения, подлоги и так далее, все, что мы в Гааге сейчас видим, и так далее. То есть, вот эти голливудские фильмы, они иногда до страшного предвосхищают.
Увы, да, предвосхищают очень часто. Я боюсь, что вот те фантастические фильмы, в том числе про будущее, о том, как будут контролировать граждан, в том числе, так сказать, не только в России, а глобально, ведь глобализация – это тот процесс, который потихонечку приближает нас к этому. Увы, я боюсь, что если все будет идти тем путем, которым идет, то они недалеки от правды.
У нас еще звонок. Наш телефон 959-59-39. Александр Викторович Чуев отвечает на ваши вопросы. Пожалуйста. Мы слушаем вас, пожалуйста.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Александр Иванович, у меня к вам такой вопрос. Вот как раз вы немножко коснулись сейчас этого вопроса. Дело в том, что вот я слышала, если неверно уточните, пожалуйста, что фракция «Родина» внесла такой законопроект в Думу, по которому паспорт становится только один, который заграничный со всеми персональными данными, а для России внутри, ну типа внутреннего паспорта вести, в котором сведены воедино, ну как карточка москвича, все-все о человеке, и там не ИНН, но роль его исполняет страховой номер. Вот это странно, но дело в том, что этот шаг то от Родины был как-то неожиданный, ввиду вот такой нашей общей борьбы против как раз этих номеров и вот этих так называемых паспортов.
Спасибо,
пожалуйста,
спасибо, вопрос понял.
Вы знаете, ну я вас сразу, так сказать, успокою, ничего подобного фракция Родины в Государственной Думе не вносила, и те, кто... может быть, где-то об этом написал, либо ошиблись, либо это сознательная провокация. Наоборот, мы всегда выступали однозначно против того, чтобы данные о гражданине приобретали все более и более компьютеризированный вид. В частности, например, что касается вот карточек, что касается чипов, фракция «Родина» не то, что никогда не вносила подобных предложений, она всегда выступала критично или против них. Например, вы знаете, сейчас у нас меняют заграничные паспорта, и у нас вводится в заграничный паспорт чип, а следующим этапом такой же чип будет введен во внутренний паспорт, а следующим этапом сам внутренний паспорт перестанет быть, собственно, паспортом, а превратится в некую специальную такую плату или карту, которая, так сказать, будет вот содержать в себе данные обоюсь, пока не говорим об этом, но следующим этапом это будет уже что-то, связанное непосредственно физически с человеком, так мы, конечно, выступаем против. Мы считаем, что вообще это не просто излишне на сегодняшний день. Я бы еще понял, если мы говорим о заграничном паспорте, там есть некие стандарты пребывания в других странах, хорошо, ну давайте им следовать будем в других странах, чтобы там не терять там своих граждан, защищать их права и так далее. Но уж, конечно, когда мы говорим о своем внутреннем паспорте, то я считаю, что здесь это большой вопрос. И нет, наша фракция никогда ничего подобного не предлагала.
Нужно нашим слушателям быть убедительными, потому как действительно смотришь, как постепенно тупляется наш народ, как ему навязываются низкие стандарты образования, как пытается под различными предлогами, мол, детки устают, снизить учебную программу в школе, в институтах, вот этот знаменитый единый экзамен, да, внедряется. Мне рассказывал Владыка Константин, ректор нашей духовной академии Санкт-Петербургской, о том, что на совещании ректоров, 100 ректоров говорят, мы против этого единого экзамена. На что министр говорит, нет, а мы возьмем и сделаем.
Ну, все равно. Ужасно.
Просто вопреки здравому смыслу.
Я об уровне образования хотел бы сказать очень интересно. Это мое личное впечатление, помимо всего прочего. Знаете, действительно, уровень образования крайне низкий. И я вот сейчас, приходится по работе и по жизни просто все равно общаться и через интернет, и писать в разных местах, не только на своем сайте, но на форумах. Вот там же, например, в Life Journal, в живом журнале. И вот, например, вопрос был достаточно спорный, может быть, для кого-то, сложный, но по поводу отказа в реабилитации царской семьи императора Николая II. Это моя позиция, что это необходимо сделать, это семья царственных мучеников, прославленных Русской Православной Церковью в качестве святых мучеников, просто ради даже исторической справедливости, с моральной точки зрения, как бы кто к этому ни относился, сделать это нужно, чтобы гражданскую войну все-таки начать заканчивать уже в нашей стране, которая где-то, может быть, там в холодном состоянии на уровне мыслей, чувств она идет. Так вот, дискуссия вот в журнале, а в интернете в основном молодежь, да, показало, что люди даже не представляют себе нашу историю. Они вообще, я не знаю, где они ее изучали, и они представляют себе ее в таких странных видах, в таком странном понимании, что я, честно говоря, уже боюсь за наше будущее, если так не знать историю, если настолько не представлять себе вообще, как там белые и красные сражались, там, что было после революции, как там гражданская война шла, то, честно говоря, потом можно не знать и вообще ближайшую историю нашей страны. А потом можно все забыть, и будем как те самые Иваны, не помню, безродные, не помнящие родства.
И это касается не только тех, кого мы там называем пролетариями, да? Это касается и высших слоев общества.
Всех
вот
касается.
Я вот недавно, да, буквально только что на даче сейчас взял книжку в магазине, прочел, называется «Дух лес». Очень популярная сейчас книжка такая, Сергея Минаева, где он описывает ситуацию в обществе высших менеджеров, ну, которые получают по 5000 долларов там, зарплату, mm-hmm. скажем, да, вот в Москве на самом деле таких персонажей оказывается очень много. Люди получают сумасшедшие совершенно, это почти что бюджет всей радиостанции «Радонеж», во всяком случае, бюджетной заработной платы наши. Но я хотел сказать вот о чем, что картина, которая там показана, действительно ужасающая, книжка реалистична. Это времяпровождение в клубах, в элитных, безумно дорогих, среди оглушающей музыки, среди алкоголя, среди наркотиков. Там постоянно эта тема наркотическая идет. И невероятное тупение. Люди, по-моему, кроме каких-то таких самых примитивных реакций, уже ничего вообще не понимают.
К сожалению, это реально.
И нравственно деградирует глубочайшим образом. Но у нас есть еще звонок, пожалуйста, мы слушаем вас.
Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Только небольшая ремарка, все-таки святые уже на небесах, они не нуждаются, конечно, ни в какой реабилитации, и многие очень так считают. А вопрос такой, простите, вот как все-таки они собираются собирать вот эти индивидуальные данные, ну, к примеру, отпечатки пальцев, это же просто никто не даст этого делать. Просто любопытно, вот эта технология. Спасибо.
Ой, да все дадут. Я вот, простите, я просто хотел как сказать. Вот вас, и ваших, простите, ваших детей, если мы не будем ими заниматься, приведут в такое скотское состояние, что они будут, вот как сейчас я наблюдал, в метро, бегут, вылупя глаза, пробегая, быстрее, быстрее. Так, естественно, такой человек, который мчится как они вот сейчас уже вот эти магнитные карточки, махнул, пробежал сумкой, прижало. Так, боже, насколько удобнее, когда у тебя просто в руке. Понимаешь, тебя раз досчитали. Да. И вот эти люди, которые бегут и не думают ни о себе, ни о жизни, ничем, лишь бы добежать, лишь бы ухватить кусок там, денег, там, сказать, какой-то модной шмутки, они думать не будут, а тучат думать. И будут ваши детки вот в такой ситуации спокойненько отдавать свои отпечатки пальцев.
Да, вы знаете, хотя вроде бы как не собираются делать это пока насильно, а добровольно вроде бы по закону, хотя я тем не менее думаю, что по мере реализации закона будут такие условия созданы, что люди будут вынуждены давать эти персональные данные. Это, кстати, тоже очень плохо, и я считаю, что здесь нельзя давить на людей вот так вот истребовать эти данные. Но будем бороться еще, будем не все еще дорешили, будем решать. Что же касается реабилитации, поймите меня совершенно верно, святым она не нужна, вот людям нужна, родственникам нужна, потомкам императорского дома нужна, людям, для которых имя Николая II что-то значит, и действительно люди, которые помнят о нем, о его семье, помнят об их мученическом подвиге. Я считаю, для этих людей нужна, потому что реабилитация означает в данном случае то, что это признание убийства царской семьи незаконным и несправедливым. А сейчас оно, к сожалению, считается определенной частью и законным, и справедливым. Вот это и плохо.
Самое ужасное, что вот это чудовищное преступление, которое совершало над нашим народом, вот эта клика, я ж не знаю, как не будем уточнять, кто там, и как это, революционеров, да, когда у нас погибло в стране 20 миллионов людей, никакого ни суда,
Ни следствия, ничего.
Да. Вот мы все говорим, Холокост, Нюрнбергский процесс. Понимаете? А что же мы, русские? Справедливость не восстановлена. Мне кажется, вот, вот эта попытка реабилитации царской семьи, это процедура в какой-то степени правовой, установления правовой справедливости.
Да, и может быть в будущем какой-то шаг к покаянию, да, внутреннему, потому что на самом деле, к сожалению, многие этого не понимают, многие даже не осознают, что и когда происходило. Я не хочу отрицать того позитивного, что было и в советское время, безусловно, но какие творились вещи, конечно, об этом никогда нельзя забывать. И сколько священников погибло, и сколько храмов было разрушено. Об этом просто мы не можем, как православные, забыть никогда. Мы простить можем, можем помолиться, так сказать, за души погибшие, за души тех, кто, так сказать, не ведал, что творил, но помнить об этом мы должны.
А пока даже музея нет русской трагедии. У нас есть еще звонок, пожалуйста, мы слушаем вас.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да я бы хотел, чтобы вы прояснили, какая сейчас обстановка во фракции «Родина». Ведь мы же все голосовали за эту фракцию, когда на переднем плане видели Глазьева. Сейчас куда-то в тень отошли Глазьев и Рогозин, и на передний план вышел Бубаков с еврейскими деньгами. Мы что, мало чем отличаемся от фракции Жириновского? Спасибо.
Знаете, я попробую прояснить, насколько смогу, эту ситуацию, в том числе очистить от некоторых иллюзий. Да, фракция «Родина» и партия «Родина», и блок «Родины» до этого пережили массу проблем. И проблем, связанных со сменой лидеров, и проблем, связанных с тем, что некоторые люди вышли из фракции, из партии. Но поймите меня, вот если бы у нас была не живая структура, мертвая, и созданная искусственно, например, ну, известная партия власти, проблем бы у нас не было. Никто бы ниоткуда не вышел, никто бы никуда не ушел. Все было бы, знаете, тишь да гладь да благодать, только не Божья, к сожалению. Это живая структура, где каждый человек представляет из себя личность. И в этой живой структуре, к сожалению, возможно всяко. Особенно, когда мы пришли в оппозицию и стали ведущей на сегодняшний день и по количеству членов, и по количеству законопроектов и активности в Думе, даже по сравнению с коммунистами, ведущей политической силой, потому что столько, сколько внесла фракция «Родина» за все время своего существования, сколько она сделала, ну, мне кажется, КПРФ как-то, может быть, в силу того, что они, может быть, устали или у них другие проблемы, они такой активностью, увы, жаль, но не обладают сегодня. Так вот, я хочу сказать, да, произошла смена Глазьева, можем опять вернуться и рассказывать, как это все было, скажу только одно – непросто это было, и много было ошибок сделано в нашей фракции. Тем не менее, Глазьев член фракции «Родина» и с нами вместе работает. Сейчас вместе со мной и с депутатом Григорием входит в межфракционную комиссию по демографической ситуации, в том числе по президентскому посланию. Что касается смены лидера партии «Родина» и ситуации, связанной с Дмитрием Олеговичем Рогозиным, я надеюсь, что Рогозин не ушел из политики, он еще вернется в нее. Но сегодня действительно партия пережила трудное положение. Давление на партию, как вы помните, было беспрецедентно. 9 регионов сняли с выборов. То есть фактически ни в одном из регионов партия не имела возможности даже выйти на выборы, чтобы за нее проголосовали. О чем говорим здесь? Поэтому его шаг здесь был очень важен, как спасение всей структуры, всей силы нашей партийной. Потому что все-таки партия насчитывает 150 тысяч человек, и она вторая по численности после «Единой России», КПРФ только третья. И поэтому я считаю, что это уже много, так сказать, это уже очень важно. А то, что сегодня лидером партии стал Александр Михайлович Бабаков, я, во-первых, считаю, что его позиция по многим вопросам, она даже иногда жестче, чем была позиция наших многих прошлых лидеров или многих активных членов партии. Я считаю, что человек достаточно разумный и человек достаточно способный к организаторским, способный организовать партию и управлять ей. Конечно, он может быть и не публичный политик, и может быть даже и не хочет им быть, но у нас есть команда. У нас есть команда людей, которые способны и выступить, и отстоять позицию. Поверьте мне, позиция партии «Родина» не претерпела изменения. Принципиально. Если вы посмотрите, как мы голосуем, если вы посмотрите, что мы вносим в Государственную Думу, ничего не изменилось. Какими мы были, такими мы и остались. Потому что люди пришли в Государственную Думу, имея определенные взгляды, определенную идеологию. И неважно даже, кто сегодня лидер, тот или другой человек, если мы все идем в том же направлении. Хотя, конечно, от лидера очень многое зависит. И тем не менее, я считаю, что если мы сумеем выстоять и сумеем хорошо выступить на региональных выборах вот этой осенью, а в октябре будут региональные выборы, если мы сумеем консолидировать свои силы, то Родина будет независима ни от чего и ни от кого. И я хочу подчеркнуть, что целый ряд людей в партии есть и во фракции есть достойных, которые сегодня активно выступают, борются и ездят по регионам. Я думаю, что мы сможем стать той оппозиционной силой, которую ждут, на которую надеются. Я, может быть, оптимист, но с Божьей помощью, я надеюсь, это получится.
А вот как вступить-то в вашу партию? Вот, честно говоря, вот вы сказали, что у вас там более 100 тысяч человек.
150.
150, это очень много. А всегда вот у меня лично даже такое впечатление было. Ну, это какая-то такая достаточно небольшая структура, которая вот и заканчивается Государственной Думой. Несколько людей, которых мы все знаем. А тут, оказывается, большая общественность.
Нет,
она реальна?
Это реальная структура. Более того, вы представляете, какой нажим был со стороны Министерства юстиции, когда проверяли наши первичные организации. Звонили по домам, проверяли, а члены ли вот они партии «Родина». И у нас были большие проблемы в некоторых регионах. И все равно Минюст не смог доказать, что в нашей родине, партии «Родина», есть какие-то там нереальные люди. 150 тысяч – это цифра Минюста. На самом деле членов больше.
Да как же уступить?
Вступить, пожалуйста, обращайтесь в то отделение партии «Родина», в том
регионе. Где его искать? Вот, например, не знаю. Вот, я ваш слушатель сегодня. Да? Вот мне захотелось после вашего выступления поддержать, выступить. Куда бежать?
Хорошо. Я могу вот на сию секунду, вот сейчас я вам сразу все телефоны во всех регионах России я не предложу, конечно же. Я могу просто предложить следующее. Пожалуйста, вот если нужен телефон, да, можно позвонить или в Государственную Думу, можно даже вот позвонить и на мой телефон, попросить телефон московского, например, отделения или какого-то ближайшего отделения партии «Родина», всегда дадут, 692-3415. Или 692-0878.
Давайте еще помедленнее.
Да. 692-3415 или 692-0878. Звоните, все телефоны, которые известны по партии «Родина», дадут. Если использовать интернет, то есть просто «Родина.ру», и прямо можно зайти на «Родину.ру», соответственно, так сказать, и там написать заявление хоть даже через интернет и подать его, хотя рассматриваться оно будет не в интернете, а реально. И узнать телефоны, там есть списки всех наших региональных отделений с телефонами, можно узнать, посмотреть тот регион, который нужен, и там узнать лидера регионального отделения и по какому телефону звонить. Или, соответственно, можно зайти ко мне на сайт чуев.орг, чуев.орг, и на мой форум, и, соответственно, там узнать те же телефоны и узнать, где можно и как вступить в
партию. То есть он такой не мертвый ваш сайт?
Нет, сайт живой, и там есть форум, который обновляется.
И даже вы иногда туда заходите.
И я смотрите. Иногда, я отвечаю на все вопросы, которые мне задают, в том числе на моем
смотрите.
Форуме в интернете.
Что такое очень ответственное заявление.
Нет, я это делаю реально, и именно я делаю, а не мои помощники, потому что на самом деле, ну, конечно, если писем, вопросов будут измеряться уже не десятками и не сотнями, а тысячами, например, то я, конечно, не в состоянии буду это сделать. Но пока вопросы более-менее контролируемое количество, я могу это делать сам.
Я хотел бы вернуться к обсуждению вот этих гей-парадов, собственно, не гей-парадов, а гей-проблемы, которые у нас в обществе есть. Вот Горячего, выступая у Соловьева, по-моему, очень толково, очень нравственно, очень убедительно, получила от этого вертлявого молодого человека, юриста, такое заявление, говорит, вот вы здесь квакаете, может быть, вы выступаете с широковещательными нравственными заявлениями, вроде того, что морализуете, занимаетесь морализаторством, а все равно, если не общество внутри, так вас все равно заставят, как Европейский Союз заставил и продавил нас отказаться от, скажем, смертной казни, да, угу, в России, мораторию ввести. Также, он говорит, вы с необходимостью подчинитесь не только общественному мнению, но и такой и законодательству европейскому, потому как, ну, вы знаете, что сейчас ввели жесткие законы о гомофобии в Западной Европе, то есть вот просто сказать, что ты там гей, или там как-то еще похлеще, да, и ты угодишь просто в каталажку.
Знаете, я думаю, что это, конечно, пожелания и иллюзии наших сексуальных меньшинств, которые, я надеюсь, никогда не осуществятся. Я думаю, что у нас все-таки есть определенные отличия от Западной Европы и есть позитивные отличия. Наше общество все-таки в определенном смысле достаточно внутренне морально и здорово, несмотря на все попытки его разложить. И особенно, когда мы говорим о периферии и о глубинке. И я считаю, что сегодня, да, сегодня существует проблема, она касается даже не только геев. С другой стороны, у нас идет сегодня вал порнографии, как вы знаете. Например, сегодня порнографы уже вовсю начинают публично говорить о необходимости открытия специальных порноучреждений, специальных порноканалов, порносайтов и всего прочего. Порно, и они считают, что это нормально. Так вот, это одна и та же, это разные стороны одной и той же медали. Против порнографии тоже, вот я сейчас выступил уже, и наша фракция это поддержала, мы выступили, несколько членов фракции, Савельев, Крутов и я, против порнографии, дали ее определение в Уголовном кодексе.
Что вот это такое? Самое интересное, потому что до недавнего времени, когда вот с этими порнографами пытались говорить о порнографии, о запретах каких-то, а как это? Это эротика, это искусство. И плейбой, ну как сказать, очень даже мило. Посмотрите, как сказать, какую там камеру снято, какой объектив изящный и все прочее.
Мы воспользовались как раз конвенцией международной, которая была еще принята в 1910 году. Мы воспользовались и нашим опытом, и русским опытом дореволюционным в этом смысле, и дали достаточно, на мой взгляд, профессиональное и хорошее определение, которое позволяет применять этот уголовный, применять сегодня эту уголовную статью.
А как он звучит?
По существу, я сейчас дословно цитировать не буду, но примерно смысл такой, что это детальное и подробное изображение, а вернее, это изображение анатомических подробностей сексуальных отношений в вульгарной и, сейчас вот, честно говоря, забыл, как это точно у меня прямо звучит, но смысл именно такой. Когда мы изображаем сексуальные отношения в неприемлемой, вульгарной и достаточно грубой форме, не соответствующей принятым в обществе каким-то моральным нормам, причем анатомических подробностей сексуальных отношений, то это является порнографией. Там есть особое, конечно, несколько подразделений. Вот детская порнография вообще особая вещь. И, конечно, есть понятие порнографические, там, публичные какие-то средства массовой информации, вернее, передачи или книги, либо предметы. Да? На мой взгляд, на сегодняшний день мы должны остановить этот вал. Вот это определение поможет это сделать. Я считаю, что правоохранители смогут людей за это наказывать. Иначе будет следующее. Сегодня мало того, что есть передачи, мало того, что есть журналы. Сегодня выпускают книги. Вы знаете, я прощался по поводу издательства «Ультракультура» и других, которые выпускают книги откровенно порнографического содержания, да еще и напополам с нецензурной бранью. Причем в этих порнографических сюжетах они стараются уже оскорбить религиозные чувства верующих. Я уж не хочу цитировать и говорить об этом, но это вещи совершенно непотребные. Я когда увидел, у меня волосы просто дыбом встали от того, что сегодня публикуется. На мой взгляд, это не просто аморализм или развращение, это уже какая-то сознательная деятельность. Причем деятельность как бы людей, которые действительно целью своей ставят разрушение всего и вся. Ну, вот все, что можно разрушить, так сказать, все ценности, все принципы, которые можно, так сказать, не спровергнуть, они не спровергают. Ну, и я, конечно, хочу сказать, что вместо благочестия, вместо, так сказать, принципов создания семьи, сегодня в нашей школе часто проповедуют совершенно другие вещи. С помощью западных спонсоров реализуются при попустительстве, в том числе органов государственной власти, в сфере образования, такие программы, которые по существу можно тоже назвать порнографическими. И дают детям сексуальное воспитание в школе, готовя их к секс-партнерству, а не к тому, чтобы они стали матерями и отцами. И даже родители, вы знаете, этот случай в Екатеринбурге, выступили массово против известной программы, которая, в общем, честно говоря, ну, не просто глупая и неприемлемая, она вредная для детей. Но это не одна программа. Таких программ в разных регионах под разным соусом достаточно много. И если мы здесь вот эту часть не остановим, то будут большие проблемы.
Александр Ильич, а есть ли у вас трибуны для того, чтобы вот эти... Вот, многое для меня... Откровение, да? Вот я впервые много слышу о том, что действительно какая-то защита ведется, нормальная защита и понимание того, что происходит сейчас с нашим обществом, какая война ведется против нашего народа. Но есть ли у вас, кроме Радонежа, еще площадки, где можно высказаться?
Вы знаете, ну вот кроме интернета, да, вот где это возможно сделать и на моем сайте, и на сайте Родины, конечно, я стараюсь это говорить и в самой Думе во время заседаний, когда отстаиваю законопроекты, иногда что-то дают СМИ, есть различные интернет-издания, но по телевизионным каналам, конечно, сложнее. Если возможно, я высказываю это. Причем, конечно, ТВЦ в этом отношении более продвинутый телеканал, который дает большие возможности, чем даже то же самое НТВ. Я не говорю уже о первом, там все-таки пожестче, а второй у нас вообще канал закрытый. Да? На второй канал можно попасть только вот с официальной информацией или там с каким-то одобрением чего бы то ни было. Да? С критикой или серьезной дискуссией второй канал, так сказать, не дает информации. Поэтому, увы, средств массовой информации для высказывания своей точки зрения достаточно немного. Я думаю, что все равно пробивается, да, жизнь, все равно мы высказываем это. Даже вот у Соловьева в свое время я вот выходил в эфир, в этот раз тоже приглашали и по порнографии. Но не пошел, потому что противник был совершенно неприемлемый. Я считаю, что депутат, да, Государственной Думы все-таки, он должен говорить о праве и говорить о морали и нравственности с человеком, который сопоставим ему не потому, что я там сильно себя как-то высоко ценю, а просто потому, что есть некий уровень дискуссии. И если какого-нибудь порнографа откровенного, или если какого-нибудь человека, который считает, что надо не спровергать все, пригласить в эфир, то вся передача будет клоунадой, и даже если я сильно выиграю и расскажу о своей точке зрения, то он, как человек, который будет кривляться на экране и демонстрировать полное пренебрежение ко всему, к сожалению, выиграет уже тем, что будет пропагандировать себя. Я считаю, что вот на такие передачи ходить не надо. Поэтому, на мой взгляд, говорить нужно о проблемах, и говорить только серьезно. Ну, Соловьев не самая серьезная передача, к сожалению.
Ну что ж, а Радонеж всего лишь час прямого эфира, который может вам предложить, уже истекает.
И большое спасибо за это, потому что Радонеж сегодня дает возможность говорить об этих проблемах. И очень важно, что Радонеж есть, и его могут слушать православные люди.
У нас есть еще, по-моему, звонок. Если кратенько задавайте, потому что осталось всего лишь 2 минуты, а вас попрошу кратко ответить. Пожалуйста, мы слушаем вас.
Раб Божий Александр вам звонит. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Я по поводу реабилитации святых сосредств царственных. Дело в том, что...
Кратко,
истекает время. Во-первых, мертвые срамы не имут. Во-вторых, церковь отвергает в лице патриарха и в лице синода, отвергает эту реабилитацию.
Ибо спасибо, это большое высказывание. Вы знаете, мы посвятим этому, видимо,
да. Я просто программу. Скажу, что нет, на самом деле никто ничего не отвергает, просто давайте поймем ситуацию правильно. Если реабилитация... Что такое реабилитация? Это то, что объявляют, что человек преступником не был по закону, и что его безвинно убили, и что в этом ошибка или вина власти. Вот что такое реабилитация. Возвращение всех прав. Церковная, духовная реабилитация состоялась. и больше того, причислен к лику святых, и вся семья причислена. А вот светская реабилитация пока не состоялась.
Ну что ж, мы заканчиваем нашу программу. Я хочу попросить наших всех слушателей нас поддерживать. Наш телефон 609-59-59, по которому вы можете нам помочь. Также мы ждем вас здесь у нас на радио. Каждый день можно купить газету «Радонеж» и вырезать квиточек. И очень просим всех наших слушателей, которые слушают нас на коротких волнах, пишите нам обязательно. Это очень дорого. Нам очень важно знать, как нас слышно. И ждем вас в четверг. Мы хотели бы отпраздновать вместе с вами Вознесение Господне на выставке «Русь православная». Храни вас всех Господь!